Михаил Юрьевич Лермонтов. Странный человек. Сцена пятая. 10 января. Утром. В доме у Белинского. Его кабинет по моде отделанный. Окна замерзли. На столе табачный пепел и пустая чайная чашка. Белинский. Один прохаживается по комнате. Судьба хочет непременно, чтоб я женился. Что же? Женитьба лекарство очень полезное от многих болезней. И от карманной чахотки особенно. Теперь я занял денег, чтоб купить деревню. Но 1000 рублей не достает. А где их взять? Женись! Женись! — кричит рассудок. Так и быть. На ком? Вчера я познакомился с Загорскиными. Наташа мила. Очень мила. У ней кое-что есть, но Владимир влюблен в нее. Что ж, чья взяла, тот и прав. Я нахожусь в таких опасных обстоятельствах, что он должен будет мне простить. Впрочем, я не верю, чтобы он уж так сильно ее любил. Он странный, непонятный человек. Один день то, другой другое. Сам себе противоречит. А все, как заговорит и захочет тебя уверить в чем-нибудь, кончено. Редкий устоит. Иногда, напротив, слова не добьешься. Сидит и молчит. Не слышит и не видит. Глаза остановятся, как будто в этот миг все его существование остановилось на одной мысли. Молчание. Однако я ему ничего не скажу про свое намерение, прежде чем не кончу дело. Буду покамест ездить в дом, а там увидим. Входит Арбенин скоро. Владимир. Белинский. Что так задумчив? Белинский. А, здравствуй, Арбенин. Это планы. Планы. Владимир. И тебя судьба не отучила делать планы? Белинский. Нет. Если я твердо намерен сделать что-нибудь, то редко мне не удается. Поверь, человек, который непременно хочет чего-нибудь, принуждает судьбу сдастся. Судьба — женщина. Владимир. А я так часто был обманут желаниями и столько раз раскаивался, достигнув цели, что теперь не желаю ничего. Живу, как живется. Никого не трогаю. И от этого все стараются чем-нибудь возбудить меня, как-нибудь вымучить из меня обидное себе слово. И знаешь ли, это иногда меня веселит. Я вижу людей, которые из жил тянутся, чтоб чем-нибудь сделать еще несноснее мое существование. Неужели я такое важное лицо в мире? Или милость их простирается даже до самых ничтожных? Белинской. Друг мой, ты строишь химеры в своем воображении и даешь им черный цвет для большего романтизма. Владимир. Нет, нет, говорю я тебе. Я не создан для людей. Я для них слишком горд. Они для меня слишком подлы. Белинской. Как? Ты не создан для людей? Напротив, ты любезен в обществе. Дамы ищут твоего разговора. Ты любим молодежью. И хотя иногда слишком резкие истины говоришь в глаза, тебе все-таки прощают, потому что ты их умно говоришь. И это как-то к тебе идет. Владимир с горькой улыбкой. Я вижу, ты хочешь меня утешить. Белинской. Когда ты был у Загорскиных? Могут ли там тебя утешить? Владимир. Вчера я их видел. Странно. Она меня любит и не любит. Она со мной иногда так добра, так мила, так много говорят глаза ее, так много этот румянец стыдливости выражает любви. А иногда, особливо на бале где-нибудь, она совсем другая, и я больше не верю ни ее любви, не своему счастью. Белинской. Она кокетка. Владимир. Не верю. Тут есть тайна. Белинской. Поди ты к черту с тайнами. Просто, когда ей весело, тогда твоя Наташа тебе и не думает. А когда скучно, то она тобой забавляется. Вот и вся тайна. Владимир. Ты это сказал таким нежным голосом, как будто этим сделал мне великое благодеяние. Белинской, покачав головой. Ты не в духе сегодня. Владимир вынимает изорванное письмо. Видишь? Белинской. Что это? Владимир. Это письмо я писал к ней. Прочти его. Вчера я приезжаю к ее кузине, княжне Софье. Улучив минуту, когда на нас не обращали внимания, я умолял ее передать письмо Загорскиной. Она согласилась, но с тем, что прежде самой прочитать письмо. Я ей отдал. Она ушла в свою комнату. Я провел ужасный час. Вдруг княжна является, говоря, что мое письмо развеселит очень ее кузину и заставит ее смеяться. Смеяться? Друг мой, я разорвал письмо, схватил шляпу и уехал. Белинской. Я подозреваю хитрость княжны. Загорскина не стала бы смеяться такому письму, потому что я очень отгадываю его содержание. Зависть, может быть, и более, или просто шутка. Владимир. Хитрость. Хитрость. Я ее видел. Провел с нею почти наедине целый вечер. Я видел ее в театре. Слезы блистали в глазах ее, когда играли «Коварство и любовь» Шиллера. Неужели она равнодушно стала бы слушать рассказ моих страданий? Схватывает за руку Белинского. Что, если бы я мог прижать Наталью к этой груди и сказать ей: «Ты моя, моя навеки!» Боже, Боже, я не переживу этого! Смотрит пристально в глаза Белинскому. Не говори ни слова, не разрушай моих детских надежд. Только теперь не разрушай. А после... Белинской. После. В сторону. Как? Уже ли он предугадывает судьбу свою? Владимир. О, как сердце умеет обманывать! Беспокойно ходит взад и вперед. Белинской в сторону. И я должен буду разрушить этот обман? Ба! Да я, кажется, начинаю подражать ему. Нет, это вздор. Он не так сильно любит, как показывает. Жизнь не роман. Входит слуга Белинского. Слуга. Дмитрий Васильевич, какой-то мужик просит позволения вас видеть. Он говорит, что слышал, будто вы покупаете их деревню. Так он пришел. Белинской. Вели ему взойти. Слуга уходит. Входит мужик, седой, и бросается в ноги Белинскому. «Встань! Встань! Что тебе надобно, друг мой?» Мужик на коленах. «Мы слышали, что ты, кормилец, хочешь купить нас. Так я пришел!» — кланяется. «Мы слышали, что ты барин добрый!» Белинской. «Да встань, братец, а потом говори. Встань прежде!» Мужик, встав. «Не прогневайся, отец родной, коли я...» Белинской. «Да говори же!» Мужик, кланяясь. «Меня, старика, прислали к тебе от всего села, кормилец, кланяться тебе в ноги, чтобы ты стал нашим защитником. Все бы мы стали Богу молить о тебе. Будь нашим спасителем!» Белинской. «Что же, вам не хочется с госпожой своей расставаться, что ли?» Мужик, кланяясь в ноги. «Нет, купи, купи нас, родимый!» Белинской в сторону. Странное приключение. Мужику. «А, Так вы, верно, недовольны своей помещицей. Мужик. Ох, тяжко! За грехи наши! Арбенин начинает вслушиваться. Белинской. Ну, говори, брат, смелее. Жестоко, что ли, госпожа поступает с вами? Мужик. Да так, барин, что ведь, ей-богу, терпения уж нет. Долго мы переносили, однако пришел конец, хоть в воду. Владимир. Что же она делает? Лицо Владимира мрачно. Мужик. Да что вздумается ее милости? Белинской. Например, сечет часто? Мужик. Сечет, батюшка. Да как еще? За всякую малость, а чаще без вины. У нее управитель, вишь, в милости. Он и творит, что ему любо. Не сними-ка перед ним шапки, так и не весь, что сделает. За версту увидишь, так тотчас шапку долой. Да так и работай на жару в полдень, пока не прикажет надеть. А коли сердит или позабудет, так иногда целый день промает. Белинской. Какие злоупотребления? Мужик. Раз как-то барыни донесли, что, дескать, Федька дурно про тебя говорит и хочет в городе жаловаться. А Федька мужик был славный. Вот она и приказала руки ему вывертывать на станке. А управитель был на него сердит. Как повели его на барский двор. Дети кричали, жена плакала. Вот стали руки вывертывать. «Господин управитель», — сказал Федька, — «что я тебе сделал? Ведь ты меня губишь». «Вздор», — сказал управитель. «Да вывертывали, да ломали». Федька и стал безрукой. На печке так и лежит, да клянет свое рожденье. Белинской. «Да что, в самом деле кто-нибудь из соседей или исправник или городничий не подадут на нее просьбу? На это есть у нас суд? Вашей госпоже плохо может быть?» Мужик. «Где защитники у бедных людей? У барыни же все судьи подкуплены нашим же оброком. Тяжко, барин, тяжко стало нам. Посмотришь в другое село, сердце кровью обливается. Живут покойно да весело. А у нас так и песен не слышно стало на посиделках. Рассказывают горничные. Раз барыня рассердилась, так вишь ножницами, так и кольнула одну из девушек. Ох, больно! А как бороду велить щипать волосок по волоску? Батюшка! Ну, так тут и святых забудешь. Батюшка!» — падает на колени перед Белинским. «О, кабы ты нам помог! Купи нас! Купи, отец родной!» — рыдает. Владимир в бешенстве. «Люди, люди! И до такой степени злодейства доходит женщина! Творение иногда столь близкое к ангелу! О, проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство! Все куплено кровавыми слезами! Ломать руки, колоть, сечь, резать, выщипывать бороду волосок по волоску. О, Боже! При одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах. Я бы раздавил ногами каждый сустав этого крокодила, этой женщины. Один рассказ меня приводит в бешенство». Белинской. «В самом деле ужасно». Мужик. «Купи нас, родимый». Владимир. «Дмитрий, есть ли у тебя деньги? Вот все, что я имею. Вексель на 1000 рублей. Ты мне отдашь когда-нибудь?» — кладет на стол бумажник. Белинской, сосчитав. «Если так, то я постараюсь купить эту деревню. Поди, добрый мужичок, и скажи своим, что они в безопасности». Владимиру. «Какова госпожа?» Мужик. «Дай, Боже, вам счастье обоим, отцы мои! Дай Бог вам долгую жизнь! Дай Бог вам все, что душе не пожелается. Прощай, родимый. Благослови тебя, Царь Небесный. Уходит. Владимир. О, мое Отечество! Мое Отечество! Ходит быстро взад и вперед по комнате. Белинской. Ах, как я рад, что могу теперь купить эту деревню. Как я рад. Впервые мне удается облегчить страждущее человечество. Так, это доброе дело. Несчастные мужики. Что за жизнь, когда я каждую минуту в опасности потерять все, что имею, и попасть в руки палачей? Владимир, есть люди, более достойные сожаления, чем этот мужик. Несчастья внешние проходят, но тот, кто носит всю причину своих страданий глубоко в сердце, в ком живет червь, пожирающий малейшие искры удовольствия, тот, кто желает и не надеется, тот, кто в тягость всем, даже любящим его, тот. Но для чего говорить об таких людях? Им не могут сострадать. Их никто не понимает. Белинской. Опять за свое. О, эгоист! Как можно сравнивать химеры с истинными несчастьями? Можно ли сравнить свободного с рабом? Владимир. Один раб человека, другой раб судьбы. Первый может ожидать хорошего господина или имеет выбор. Второй никогда. Им играет слепой случай, и страсти его, и бесчувственность других — все соединено к его гибели. Белинской. Разве ты не веришь в провидение? Разве отвергаешь существование Бога, который все знает и всем управляет? Владимир смотрит на небо. Верю ли я? Верю ли я? Белинской. Твоя голова, я вижу, набита ложными мыслями. Владимир, помолчав. Послушай, не правда ли теперь прекрасная погода? Пойдем на бульвар. Белинской. Чудак. Входит слуга Марии Дмитриевны. Что тебе надобно? Кто ты? Владимир. Слуга моей матери. Слуга. Я прислан к вам, сударь, от Марьи Дмитриевны. Искал я вас с полчаса в трех домах, где, как мне у вас сказали, вы часто бываете. Владимир. Что случилось? Слуга. Да, барыня-с. Владимир. Что? Слуга. Сделалось очень нездорово и просит вас поскорее к себе. Владимир. Нездорово, говоришь ты? Больна? Слуга. Очень нездорово-с. Владимир задумчиво. Очень. Да, я пойду, подавая руку Белинскому. Не правда ли? Я тверд в своих несчастьях. Уходит. В продолжении этой речи он менялся в лице, и голос его дрожал. Белинской, глядя ему вслед. Тебя погубит эта излишняя чувствительность. Ты желаешь спокойствия, но не способен им наслаждаться. И оно сделалось бы величайшую для тебя мукой, если бы поселилось в груди твоей. Я веселого характера обыкновенно, однако примечаю, что печаль Арбенина прилипчива. После него часа два я не могу справиться. Ха-ха-ха! Испытаю верность женщины. Посмотрим. Устоит ли Загорский напротив моих нападений? Если она изменит Арбенину, то это лучший способ излечить его от самой глупейшей болезни. Слуга Белинского входит. Чего тебе? Слуга. Да я ходил в театр за билетом-с, как вы приказывали. Вот билет-с. Белинской. Хорошо. В первом ряду? Хорошо. Про себя. Скучно будет сегодня во французском театре. Играют скверно, тесно, душно. А нечего делать. Все светское общество закуривает трубку и уходит. Сцена шестая. 10 января. День. В доме у Загорскиных. Комната барышень. Княжна Софья сидит на постели. Наташа поправляет волосы перед зеркалом. Княжна Софья. «Милая кузина, я тебе советую остерегаться». Наташа. «Пожалуйста, без наставлений. Я сама знаю, как мне поступать. Я никогда не покажу Арбенину большей благосклонности. А пускай он будет доволен малым». Княжна Софья. «Ведь ты его не заставишь на себе жениться. Он вовсе не такой человек». Наташа. «Разумеется, я сама за него свататься не стану. А если он меня любит, так женится». Княжна Софья насмешливо. «Не правда ли, как он интересен? Как милы его глаза, полные слез». Наташа. «Да, для меня очень занимательны». Княжна Софья. «Поверь, он только дурачится и шалит. А именно потому, что уверен, что ты в него влюблена». Наташа. «Ему нечего быть уверенным». Княжна Софья. «А попробуй показать холодность. Тотчас отстанет». Наташа. «Я пробовала, и он не отстал. И только больше с тех пор меня любит». Княжна Софья. «Но ты не умеешь притворяться. Ты...» Наташа. «Поверь, не хуже тебя». Княжна Софья. «Арбенин точно так же куртизанил прошлого года Лидиной Полине. А тут и бросил ее, и смеется сам над нею. Ты помнишь? Тоже будет и с тобой». Наташа. «Я не Полина». Княжна Софья. «Посмотрим». Наташа. «Да что ты так на одно наладила?» Княжна Софья. «Уж что я знаю, то знаю. Вчера...» Наташа. «Что такое?» «Впрочем, я и знать не желаю». Княжна Софья. «Вчера Арбенин был у нас». Наташа. «Ну что ж...» Княжна Софья. «Любезничал с Лизой Шумовой. Рассказывал ей Бог знает что. И между тем просил меня отдать тебе письмо. Вот мужчины. В одну влюблены, а другой пишут письма. Верим после этого. Я его прочла и отдала назад, сказав, что ты будешь очень этому смеяться. Он разорвал и уехал. Какова комедия?» Молчание. «А еще, знаешь, мне сказывали, наверное, что он хвалится, будто ты показывала особенные признаки любви. Но я не верю». Наташа в сторону. «Он делает глупости. Я теперь на него так сердита. Так сердита. Хвалится. Кто б подумал? Это слишком». Громко. «Ты знаешь, кузина, у нас был вчера Белинский. Очаровательный молодой человек. Прелесть как хорош. Умен и любезен. Вот уж не надует губы. Как воспитан. Точно будто всю жизнь провел при дворе». Княжна Софья. «Поздравляю. И ты, я надеюсь, ему очень понравилась». В сторону. «Я в восхищении. Мои слова действуют». Громко. «Вчера же Арбенин чуть-чуть не поссорился у нас с Нелидовым. Последний, ты знаешь, такой тихий, степенный, осторожный. А Вальдемар этого не слишком придерживается. Нелидов разговорился с ним про свет и общественное мнение и несколько раз повторял, что дорожит своей доброй славой, таким тоном, который давал чувствовать Арбенину, что он ее потерял. Этот понял и побледнел. После и говорит мне: Нелидов хотел кольнуть мое самолюбие. Он достиг своей цели. Это правда. Я потерян для света, но довольно горд, чтобы слушать равнодушно напоминание об этом. Ха-ха-ха. Не правда ли, Наташа? Это показывает твердость характера. Наташа. Конечно. Арбенин не совсем заслуживает дурное мнение Света. Но он об нем мало заботится. И этот Нелидов очень глупо сделал, если старался его обидеть. Наташа подходит к окну. Княжна Софья. Поверь мне, Арбенина так же огорчает злословие, как и другое. Он только не хочет этого показать. Молчание. Наташа с живостью. Ах, сейчас приехал Белинский.